Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях иеромонах Мефодий Зенковский, наместник Николо-Угрешского монастыря, ректор Николо-Угрешской духовной семинарии, доктор богословия. У микрофона Константин Мацан. Мы говорим сегодня о том, что такое личность человека с точки зрения христианского богословия. И вот, опять же, продолжая для себя эту задачу, эту тему раскручивать, почему это не отвлеченное богословствование, а почему это касается непосредственно жизни человека здесь сейчас, того, кто живет церковной жизнью, того, кто просто задумывается о духовной жизни в широком смысле слова. Вот мы говорим, человек-то личность. И, казалось бы, это вещь самоочевидная, что кто-то говорит, что нет. И, тем не менее, приходится это утверждать, приходится это обосновывать. А вот что является неким противоположным тезисом? Вот если не личность, то кто? То что тогда, вот на что указывает это слово «личность» в человеке, чего иначе не понять?
Да даже при наличии этого термина личность-то понимают по-разному. И вот, возвращаясь к психологическим представлениям о личности, в принципе, современный мир подводит человека к тому, что он есть продукт определенных обстоятельств. Ну, может, это не детерминизм в чистом виде, но вот он формируется в процессе общения. Значит, он все его... И это тоже правда. Да, его... Он наследует черты характера родителей, что-то воспринимает из общения в школе, в детском садике, из того, что он читал, видел. В конце концов, вот этот комплекс неких личных, в кавычках, черт определяет его как личность. Но это не вечное понятие, это нечто достаточно, можно так сказать, почти материальное, и которое то, что не кажется уникальным, а скорее это некая, знаете, как игра в бисер, вот что, или в какую-то игру, что выпадет. Ну, вот выпадет такой набор качеств. В конце концов, это во многом независящий от тебя процесс. И вот на тебя повлияли, что-то тебя шокировало, что-то тебя, наоборот, очень вдохновило, кто-то вдохновил. Какие-то сочинения, стихотворения, актеры, поэты, фильмы и так далее. И вот мы имеем в результате какое-то очень подвижное нечто, что, собственно, не отличается от природы. Ну, вот природа, ведь по мысли святых отцов, каждая природа имеет свои характеристики. Камень твердый, воск мягкий. Природа может иметь вот много черт.
То, о чем вы сейчас говорите, вот такое понимание личности, скорее, которое можно выразить словом индивидуальность.
Да.
Опять же, следуя Владимиру Николаевичу Лоскому, что такое индивидуальность? Это просто, ну, как бы, часть природы, вот есть общая, а это ее частное проявление.
Ну, лучше, вот если быть точно богословским, индивидуализированное проявление, да.
Да, то есть есть некое общее, а это частное от этого общего.
Да.
Но таких частных может быть очень много, целый ряд, и они, в принципе, все одинаковые.
Да, в принципе, как, даже в своей разности они одинаковые.
А личность – это что-то в этом смысле даже противоположная индивидуальность, абсолютно уникальная и вот, ну, несводимая
к общим
чертам.
Набору вот этих качеств, которые, конечно, могут меняться, как картинка в компьютере, но, тем не менее, это лишь черты. Вот как скажет тоже преснопамятный Владимир Николаевич Лоский, чем он мне нравится, что его обвиняют, что он представитель какого-то нового движения в богословии, что на него повлияла философия, на него повлиял тот, другой мыслитель. Но все-таки он прекрасно знал святых отцов, и он прекрасно читал их в оригинале, и у него было очень четкое, отточенное мышление. Поэтому, можно сказать, он сочетал математическую точность с вдохновением, как, что редко бывает. Либо сухая математика, либо вдохновение. Но у нас есть одна монахиня в Деве, которая, слушая лекции по высшей математике, еще в бытности в миру, сказала: это же музыка. То есть в математике есть музыка. Ну, ребятам, которые играли сзади в морской бой, сказала: ребята, ну это же музыка, как же можно? Но вот у Владимира Николаевича было вот это чувство музыки точного мышления, и он это выражает в словах. Поэтому я считаю, что он один из даров русской, не только русской церкви, православия, христианства в 20 веке. И вот он как раз эту мысль выражает, что когда мы общаемся с человеком, мы воспринимаем его через природу, через его черты лица, через его душевные характеристики, его реакции на какое-то событие, его мысли, в конце концов, да, наверное, особенно человек выражает себя через мысли, там, через стих, через стиль выражения. Как люди могут слушать стихотворение и сказать, это же Пушкин, хотя никогда это стихотворение не слышал. То есть его личные черты как-то вписаны в этот словесный узор, который ты не встречал, но ты встречал что-то подобное, ты прочитываешь этот почерк через слышание этого текста. Но при этом он говорит, Владимир Николаевич, и при этом личность, которую мы познаем через эти черты, она не есть эти черты. Потому что глаза можно потерять, через лицо может состариться, человек может стать глупым, деменция может произойти. Но это та же самая личность, которая обладала этими качествами и, может быть, по каким-то обстоятельствам либо их развила, либо их утратила. Что-то осталось, что-то было утрачено. Но личность, не обладая этими качествами, не отрываясь от них в каком-то экзистенционально-философском, сартерском там представлении, я до свидания, это все не мое. Нет, это все ее. Но, и мы ее познаем через эту природу, через ее черты, но она не сводится к этому. Это, конечно, в каком-то смысле кого-то не удовлетворяет, это они считают это какой-то капитуляцией перед тайной личностью. Нет, но надо все-таки сформулировать на уровне эксперимента, что же такое личность, так сказать, оградить ее, поймать ее, эту клетку логики и дать ей точное определение, это отнюдь не сама несводимость к природе? Или все-таки это что-то несводимое к природе? Лоски ответит, нет, это не несводимое к природе, тогда это что-то другое, как корка у апельсина. Нет, это несводимость к природе. Некого начала, которое с этой природой неразрывно. И поэтому такие вот вроде бы тонкости, но они важны для, даже и с точки зрения психологической. С кем, потому что человеку, скажем, ну, даже в практической жизни, помню, как-то людей, молодоженов, нынешний наш патриарх Кирилл, еще будучи митрополитом, спросил, а если вы, кто-то из вас, вот вы хотите жениться, а если кто-то из вас станет инвалидом, вы готовы дальше продолжить путь? И вдруг он увидел сомнение в глазах этих молодых людей. И он сказал, знаете, вам надо поработать еще над вашим браком, потому что вы заключаете союз с чем или с кем? С красотой земной, которая тоже есть часть природы, той личности, в которой вы любите, предполагаемо. Или все-таки момент вот такого, ну дай бог, чтобы его не было, какого-то природного проблемы вызовет у вас вопрос в ваших личностных отношениях?
То есть получается, что вот если как-то учитывать все богатство богословия личности, то можно на ближнего смотреть, ну, как-то более глубоким взором. Вот даже я вначале вас спрашивал, что такое личность, а может быть вопрос некорректен, потому что ответ не что, а кто.
Так и есть, да. И у отцов это, кстати, звучит, у копендакийцев, что природа отвечает на вопрос «что», а личность отвечает на вопрос «кто».
Это вот та самая уникальность. Вот еще один аспект у того же владыки Антония Сурожского выражено очень просто так, очень, очень просто и очень доступно, но очень красиво. Он тоже противопоставляет две категории — личность и индивидуальность. В каком смысле? Ну, вот слово индивидуальность, да, индивид. По латыни это последний неделимый. Атомос, индивид, divide, делить по-английски, in, отрицательная частица, то есть далее неделимый, это предел деления. Все, вот последний кусочек, который все, он остался как есть. В этом смысле это вот отделившись от всех, он сам по себе, это немножко про эгоизм, про такой индивидуализм, и ему никто не нужен индивидуальности, потому что он самодостаточная часть общей природы. Ну, это так вот Владыка Антоний противопоставляет, а личность — это, наоборот, тот, кому нужен другой. Потому что личность — то, что раскрывается только в общении и любви. То есть мне, чтобы я понял, что я — это я, нужен кто-то, кто был бы от меня отличен, и тогда я пойму, что вот он — это он, а я — это я, потому что я не он, но тогда он мне очень нужен для меня самого. Без него я себя не пойму, то есть мне нужен ближний и любовь к нему. Вот как вы это прокомментируете?
Ну, это очень точно. Вспомним слова, то, что называется зерном троичного богословия, пролога Евангелия от Иоанна, где синодальный перевод утрачивает эту глубину. Слово было у Бога, сказано в синодальном переводе. Но они постеснялись написать, ну, или побоялись написать, слово было к Богу, потому что, ну, в русском, так сказать, уже современном понимании слово было к Богу, это как будто Богу что-то, кто-то чего-то сказал, слово было к пророку. Но на самом деле речь там идет, что слово было «простон теон» по-гречески и по-славянски «к Богу», слово было изначально обращено к Богу. Сын Божий, называемый Словом, обращен к Богу Отцу изначально в вечных отношениях любви. И, собственно, это то богословское, та богословская подоплека, о которой вы только что говорили в человеческом плане. То есть этот кто-то, он, с одной стороны, нужен мне, а с другой стороны, он и есть часть меня даже в каком-то смысле за счет единства природы. Я не могу сказать ему «до свидания», потому что, по большому счету, он часть моей жизни. И отношения людей и в христианстве, да и вообще, это неизбывное и то, чего невозможно отказаться. Люди друг с другом, собственно, и призваны к общению, чтобы через друг друга познать и самих себя, и Бога. И почему Христос ставит эти заповеди в равную? Он говорит: «Возлюби Господа Бога твоего», и другая, равная ей: «Возлюби ближнего, как самого себя». Это тоже входит, вписывается в контекст богословия личности. Почему так Христос говорит, что это равная заповедь? Потому что горизонтальный аспект отношения личности и людей одной природы, неважно, какого века, какой нации, какого образования и даже вероисповедания, все равно это наш брат по Адаму и по Христу, и потенциально по Христу. И отношения с Богом вертикальные, они прямо зависимы между собой. Эти две заповеди относятся к точно такая же горизонтальная плоскость есть в Боге между лицами той Троицы, между личностями Отца, Сына и Духа. И поэтому святые отцы скажут, что человечество есть живая икона Святой Троицы, что мы не можем... Часто, когда говорим об образе Божьем, мы думаем, вот я, что во мне похоже на Бога. Ну, об этом тоже говорится, и бессмертие души, и умные способности, но это все-таки очень так, можно сказать, очень так однобоко. А полноценно образ Божий есть только человечество все вместе. И я отдельно взятый, это в каком-то смысле несуществование.
Вот это как раз-таки очень интересно, потому что встречается мысль такая у христианских авторов, но некоторое, если не отождествление понятия личности и образ Божий в человеке, то некое представление, что это однопорядковые вещи, то есть если надо как-то вот объяснить, что такое образ Божий. Мы с вашим братом, Владыкой Кириллом, на эту тему целую программу записали. Он как раз там такой проброс делал, что вот про личность – это вот мой брат, отец Мефодий. Вот. Да, это и он специалист по этой теме. Мы поэтому вас позвали. Ну, вот так вот, что такое образ Божий. Но вот если надо на что-то как-то указать, может быть, не очень точно, но хотя бы на что-то. Ну, вот личность в человеке, вот то, что уникальное в нем, какая-то его глубина, самое последнее, глубинное, вот это что-то про образ Божий. Как вы это можете прокомментировать?
Ну, более точно надо говорить об образе Божьем как о совокупности. Если Бог есть Троица, единоприродная и трёхипостасная, то человечество есть полиипостасная, многоличностная, единоприродная жизнь. И поэтому образ Божий должен быть в совокупе личности, природа. Природа единая для личностей и множество личностей. Вот это только в совокупе является образом Божьим, полноценным. Поэтому вот рассуждать в рамках индивидуума, что есть образ Божий в индивидууме, это в каком-то смысле неправильно поставлено. Или, скажем, лишь одна из проекций этой темы, которая... Да, можно рассуждать, например, о божестве Бога Отца. Но если мы на этом остановимся, это будет ересь. Потому что Бог есть Бог Сын, Бог Дух Святой, Единая Троица. И сказавший про Отца, должен сказать про Сына, и должен сказать про Духа. Точно так же, сказав про человека, какой бы он ни был гениальный, святой, удивительный, неповторимый, мы должны сказать о том, от кого он родился, кто были его друзья, с кем он общался, кто был его духовный отец, какие книги он читал, какие авторы на него повлияли, и в каком поле человеческих других жизней он находился. Это будет честно. И только так можно понять, в каком смысле его личностный путь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Мефодий Зенковский, наместник Николо-Угрешского монастыря, ректор Николо-Угрешской духовной семинарии, доктор богословия, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот мне кажется, что тема о личности в богословском ее понимании важна еще вот чем. Я не случайно несколько раз сегодня произнес слово, ну, может быть, в качестве метафоры, вот «глубина». Глубина в человеке, какая-то его такая точка, в которой он вот, ну, подлинное «я», то, что дает начало ему, может быть, начало. Вот у вашего почти тезки, отца Василия Зиньковского, который тоже много посвятил страниц проблеме личности, вот есть такой термин «глубинное «я». Он его по-разному раскрывает, но это, в принципе, примерно вот про то же самое, по крайней мере, к той же проблематике относящейся. А вот нет у вас ощущения, что уже, может быть, как у пастора, человека, общающегося с людьми, и просто видящего, в каком таком интеллектуальном, духовном контексте времени мы живем, что вот эту глубину в себе человеку еще нужно раскрыть, что человек может жить и об этой глубине не ведать. Ну вот есть обстоятельства, вот есть мои эмоции, есть мой темперамент, мои интересы. А точка, вокруг которой все это собирается, об этом даже не задумываешься. А если задумаешься, то неминуемо приходишь к тому, что это какая-то глубина есть, и ее без Бога в себе не открыть, не найти. Вот что вы об этом думаете?
Несомненно, это так. Ну, я бы не сводил это только к понятию личности, но и здесь бы подключил понятие природы, которое с личностью неразрывно связано.
Да, не будем его подавлять. Не
да,
будем
потому что и природа, даже если вот мы посмотрим научные исследования, природа оказывается какой-то бездонной. Люди все ищут вот эти атомы, а их нет. Атомы дробятся, появляются микрочастицы, микрочастицы дробятся на дальнейшие частицы, их уже десятки. И точно так же и в макрокосмосе этих границ, хотя, очевидно, Вселенная все-таки ограничена, но как все тварное, но граница, но потенциально она бесконечна. Это то, что называется потенциальной бесконечностью. Конечно, но может расти сколько угодно много. Это будет конечное, но очень большое число. И люди видят вот эту природную некую избыточность и какую-то бездонность, дна не находится. Но вот можно сказать, что и в человеке эта природная бездонность есть, и душа, которая может вмещать весь мир в своих мыслях, и тело, которое устроено очень сложно. И современные исследования приводят к тому, что оно настолько сложно устроено, что, наверное, быть атеистом или в грубом варианте эволюционистом, это скорее надо большую веру иметь, чем веру в Бога, потому что это нечто, ну, можно сказать, фантасмагорическое, что это могло само как-то все произвестись. Но и человек в своем личном опыте, на мой взгляд, должен не только вот во всем этом потоке земного бытия, решая земные задачи, помнить о своей уникальности, но и вот этой бездонности не только его, но и общечеловеческой природы. И в этой природе, поскольку она одна, присутствуют другие личности. И в этом смысле себя обрести, вот то, что мы говорили чуть раньше, помимо другого невозможно, и помимо вот той природы, которая у нас общая. Поэтому твои опыты, это, кстати, полезно и в плане своего духовной борьбы, какого-то этапа своего духовного становления или падения, в котором ты находишься. Твой опыт прожит уже тоже кем-то, если не стопроцентно так же. Но ты не первый и не последний, кто проходит этот путь. Это может укреплять человека, например, что люди падали и вставали. Люди поднимались, но помнили, что они люди, один из многих, подобных тебе. И, в конце концов, ты не икар, который возносится на небо и потом падает. И ты не один, неповторимый. Да, но ты не один. И в результате вот этот опыт некой бездонности общечеловеческой природы и ментальной, люди открывают все новые идеи какие-то, новые научные открытия, новые какие-то литературные образы и так далее, и душевный в плане опыта тех или иных чувственных переживаний, и физический. И это принадлежит всему человеческому роду. Вот здесь человек может как раз, ну, так скажем, поймать всю, на самом деле, глубину и интерес, в хорошем смысле этого слова, вообще существования. То есть ты не одинокий путник, который, пусть даже, может, что-то очень интересное находит, но остается, как этот Кощей Бессмертный, сидеть над этим своим сокровищем. А кто-то, наоборот, не верит, что это сокровище можно найти, и все кажется плоским и каким-то бесплодным, а на самом деле, даже если ты его не нашел, оно есть, оно принадлежит не только тебе, это достояние Адама, это достояние Христа, который нам дает его, делится с нами, и мы его достояние, это на самом деле очень обогащающее человека мышление, когда он так вот мыслит жизнь свою, пусть, может, у него не все получится, но в конце концов, вот Адам в целом, и первый Адам, и второй Адам Христос, они и святые, которые восполняют эту цепочку святости, они помогут тебе, в конце концов, тоже, ну, скажем так, пусть даже с небольшим объемом своих собственных открытий и достижений, пусть они маленькие, но прийти к Богу и к самому себе. И в этом смысле, может, пример такой вспоминается детский, когда ребенок делает что-то из пластилина, пусть оно такое очень, не очень художественно ценное получается, но для родителя важно, что он сделал по любви это к ним. Вот, если ты делаешь по любви к Богу и к другим людям, пусть это будет далеко не гениальное произведение твоей жизни, может быть, оно, ну, посредственное, но, тем не менее, оно ценно для Бога и ценно для других людей, если они тебя любят, а святые, например, по-настоящему любят. Не все этому научились, но настоящий человек любит другого человека, и поэтому для него важно, пусть даже какой-то маленький успех твоего брата, твоей сестры, просто человека другого.
Я вас сейчас слушаю и понимаю, что мне даже трудновато сейчас вопрос сформулировать, просто есть ощущение того, что мы вот говорим сегодня тема личность, и вроде как акцент предполагается вот на таком, на вот «я перед Богом», а вы нас постоянно обращаете к теме «я и мы», вот «мы», некая принадлежность к чему-то больше, чем ты. И в это что-то больше, чем ты, включен само собой Бог, дающий этому начало, но вот человечество и церковь. У нас часто мы спорим, мы как-то не спорим, размышляем о том, что вот церковь, соборность, там такой дух коллективности, дух общего, ты окружен традицией, в которую нужно вписаться, как бы твое что-то такое вот личное, индивидуальное, оно тут подавлено. А с другой стороны, вы показываете, что наоборот, приобщаясь к тому, что больше тебя, ты становишься личностью самой, собой, самим собой. То есть ты возрастаешь как в своей уникальности, питаясь от общего. Это такая не сразу рационально постижимая вещь, но в опыте как-то очень открывающаяся. А еще я подумал, а не про смирение ли это? Вот так как ты сбрасываешь с себя такие оковы, я индивид, я должен достичь, самореализоваться, как-то вот сделать, там, не подвести. И говоришь себе, я в каком-то смысле, ну, всего лишь часть, но это всего лишь, оно не унижает, оно тебя, наоборот, освобождает и подбадривает. Я гость большого пира. И это такое освобождающее, облегчающее чувство возникает.
Очень точно. Очень точно, потому что как раз это вот часть понятия личности, которое нужно, наверное, донести богословию личности современному человеку, что это отнюдь не психологический портрет какого-то одной где-то теряющейся в глубинах Вселенной, пусть очень даже выдающейся персоны, которая вот сама по себе такая великая, что оторвалась, и уже все остальное ничего не значит по сравнению с ней. Это гибель для человека, это гибель Люцифера, это... страшный путь, в котором начинается с хорошего, а кончается очень плохо. И поэтому понятие личности именно богословское, действительно, это где я, там и мы. Где я Бога Отца, там мы Святой Троицы. Это неразрывно. Точно так же для человека здесь огромный потенциал. Огромный потенциал, действительно, соборность – это отнюдь не подавление. В ее подлинном понимании, тот же Владимир Николаевич о третьем свойстве церкви написал тоже небольшую статью о кафоличности церкви, католикос соборный, кафоличный, то есть где говорится о том, как раз о вот этом, этой синергии личности, и это отнюдь не подавление, это действительно раскрытие. Поэтому если мы нащупаем этот нерв, вот это его некого баланса между уникальностью и единством, которые свойственны не только Богу, но и человеку, то мы, на самом деле, много для, духовно полезного для себя почерпнем из этой традиции церкви, которая, на самом деле, очень ценна.
Вот у митрополита Каллиста Уэра, которому тоже у вас диссертация посвящена, глава, есть статья, сейчас уже под занавес нашей беседы, просто не могу один отрывок не зачитать, очень короткий, который как-то вот в каком-то смысле для меня подытоживает разговор, потому что статья называется «Святая Троица. Парадигма человеческой личности». И вот Владыка Каллист пишет, что в Боге три лица, и вводит такой термин, бытие Троицы, бытие соотносительное, три лица общаются между собой. Но раз мы созданы по образу Божьему, то то, что применимо к Богу Троице, с какими-то уточнениями и ограничениями, должно быть применимо и к нам, созданным по образу Божьему. И если невозможно говорить о Троице, трех лицах, трех личностях, помимо мысли об их общении, то и для нас, людей, нужно говорить об общении нас друг с другом. И вот цитата на эту тему, что, ну, митрополит Каллист подчеркивает, что верно для Троицы в каком-то смысле верно для человека. И вот Бог есть самоотдача, солидарность, взаимность, ответ. Такова же человеческая личность. Бог есть разделенная любовь, а не себелюбие. Такова же и человеческая личность. Бог есть сопринадлежность, круговращение любви. Такова же на тварном уровне и человеческая личность. Бог предвечно выражает себя в отношении «я» и «ты», тоже и человеческая личность, но во времени. Тринитарный образ, в соответствии с которым мы сотворены, не принадлежит никому из нас отдельно, в отдельности от нашего ближнего. Этот образ исполняется только в промежуточном пространстве, в кавычках, любви, только в том, которое соединяет «я» с «ты».
Прекрасно.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Иеромонах Мефодий Зенковский, наместник Николо-Угрешского монастыря, ректор Николо-Угрешской духовной семинарии, доктор богословия, сегодня с нами и с вами был в программе «Светлый вечер». И я почему-то не сомневаюсь, что мы вот обогатились во всех смыслах, интеллектуальном, и эмоциональном, и духовном, и жизненном, практическом, от нашего сегодняшнего разговора.
Слава Богу, благодарю.
У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».